Воздайте славу Богу еще раз. Amen. Он живой, Он действующий, Он исцеляет по сей день. Amen. Он освобождает от дьявола, Он освобождает от бесов. Он дает нам открытые небеса, Он исцеляет нашу внутренность. Вы знаете, самое главное у человека, ты можешь исцелить какую-то часть тела, но если твоя внутренность неисцеленная, вот здесь проблема. И мне так нравится, когда ты встречаешься с Богом, первое, что Он делает, Он действительно вынимает все изнутри тебя, и Он вливает все новое. Ты совершенно другими глазами начинаешь смотреть на мир. Ты людей начинаешь любить, ты не знаешь почему. Он ничего тебе хорошего или плохого не сделал, ты просто любишь людей. Почему? Сверхъестественная Божья любовь. Любовь, которую невозможно объяснить, это дает только Он. И поэтому Он достоин, только Он достоин всей славы. Amen. Хорошо, дорогие, сегодня я хочу поговорить насчет темы «Цена прогресса». Знаете ли вы, дорогие мои, что не все люди, которые находятся вокруг вас, желают двигаться вместе с вами в то будущее, которое Бог предназначил для вас? Иногда нам с вами кажется, что те люди, которые находятся вокруг нас, они желают нам добра, и это так и есть. Но знаете ли вы, что далеко не все хотят быть там, куда идешь ты? Почему? Слишком дорого стоит то, что хочешь ты. Вы знаете, зачастую нам кажется, что когда я иду к чему-то большому, вот я встретился с Богом. И сколько мы наблюдаем людей, которые встречаются с Богом и с распростертыми руками готовы служить, молиться, любить людей, работать для Царства Божьего, для нашего Бога. И тебе кажется, что вот сейчас весь мир так же само начнет служить Богу, как и ты. Все родственники вокруг тебя влюбятся в Иисуса Христа, потому что ты встретился с Ним, и теперь ты хочешь познакомить людей с Богом. Тебе, знаешь, иногда мы с вами попадаем в эту эйфорию, это классное состояние, но я хочу, чтобы ты был отбалансированным христианином и знал, что далеко не все будут разделять твое видение и цель. Далеко не все согласятся идти с тобой туда, куда хочешь идти ты. И самое интересное, вы знаете, что с врагами очень легко работать. Я объясняю. Когда он твой враг, он ненавидит тебя, он просто, знаете, поносит все, на чем белый свет стоит, и он просто разрушает, и он не хочет ничего. Просто очень просто. Ты закрыл дверь, и ты сказал, слушай, не звони мне больше, забудь этот телефон, сюда не приходи. Но что делать, дорогие мои, когда те люди, которые находятся вокруг вас, они желают вам добра, они хотят угодить, они не хотят уходить, они не хотят делать какого-то вам зла или причинить боли, но они, слушайте внимательно, не собираются вместе с тобой. Они не уходят, они просто тихо и спокойно останавливают и парализуют твое движение вперед. Я видел массы людей, которые встречались с Богом, и когда они встретились со своим обществом, общество остановило их. Почему? Нам иногда кажется, нам с вами нужно один раз в жизни навсегда сделать выбор, куда я иду. Насколько для меня то присутствие и то, что Бог для меня имеет, дороже, чем то, что я имею вокруг меня. Вы знаете, я вам все равно говорю, я стою здесь человек, наверное, практически, я даже забыл, что значит вообще родственники. Вы знаете, да? Вот у людей иногда вот есть родственные связи, люди встречаются на день рождениях, на свадьбах. Ты знаешь, у нас это такая редкость. Почему? Потому что практически пришлось потерять всех. Почему? Они тебе желают зла? Нет. Они тебе желают какой-то ненависти? Нет. И они просто не собираются с тобой идти. Они просто идут другим путем. И самое интересное, если бы нас с вами так просто отпускали, пусть тебя Бог благословит, двигайся. Нет, они сделают все возможное, если они не идут, и ты никуда не пойдешь. Знаете, о чем я говорю вообще? Понимаете меня? Они никуда не идут. Они не могут просто сказать, иди, все нормально, мы благословляем. Нет, они позаботятся о том, чтобы ты никуда не пошел. Почему? Потому что ты, идя куда-то, достигая чего-то, ты высвечиваешь их бездейственность и бесплодность. Amen. Ты высвечиваешь их бесплодие. Смотри, например, ты начинаешь возрастать в Боге, и ты уже бесов начинаешь изгонять. То есть это вообще, изгнание бесов это вообще первый класс. То есть мы даже об этом не проповедуем. Почему? Это детство. Бесов изгоняют дети во Христе. Написано, дети, юноши, вы победили. О, гамма. Детство победили. Вы разрушаете дела дьявола. Вы уничтожаете. Вы освобождаете людей от проклятия. Это начальная ступень. И мы об этом даже не проповедуем. Почему? Истины. Это фундамент наш, на котором мы основываемся. Да? И мы с вами понимаем. И ты начинаешь двигаться. И ты принимаешь то, что Бог Иисус оставил нам от Марка 16 глава, 15 стих. И Он говорит, уверовавших будут сопровождать знамения. Именем Моим будут изгонять бесов. Не братья, не пасторы, я, потому что я уверовавший. Аминь. Мы призваны это делать. Мы рождены разрушить дело дьявола. Не кто-то там, не кто-то вон там, с микрофоном или где-то там, кто-то рукоположенный или помазанный. Я рожденный от Бога, и я рожден победить. Во мне находится семя победителя, и у меня нет шанса оставаться проигравшим. Аминь. И мы с вами двигаемся дальше. И ты становишься на эту ступень победителя. И теперь ты начинаешь говорить, а я не буду поддаваться раковому проклятию, болезни рака в моем родстве. Родстве у бабушки, у мамы, и у тех в родстве были, у братьев и сестер, а у меня не будет. И самое интересное, ты побеждаешь. У нас в церкви Сиэтля, там есть конкретно задокументированных несколько свидетельств об исцелении от рака, реальных вещей. Полностью уже были в запущенной форме, и Бог исцелял. И вы знаете, самое интересное, что нет, чтобы люди сказали «Слава Богу!» Знаете, что они говорят? Наверное, предугадываете. Аминь. Я не понимаю, вы же мои родные и близкие, вы же видели, что я уже почти не ходила, я просто лежала на кровати, принимая тонны этих таблеток и считая свои дни. И вот я встретилась с Богом, и теперь уже 3 года мое тело свободно от рака, мое тело свободно от проклятия. И самое интересное, эти люди ищут доказательств чудес и знамений. А когда чудеса и знамения приходят, они все говорят, не написано ли, не твоим ли именем будут изгонять бесов и многие чудеса творить. Вы понимаете, чтобы ты будешь сидеть, ты не такой, ты будешь двигаться, ты не такой. Ты никогда не будешь такой. Аминь. Это жизнь такая. Иисус говорит, пришел Иоанн. Помните, да? А потом пришел я. Говорит, мы пели вам плачевные песни, вы не плакали. Мы пришли, играли вам ногой, и вы не плясали. Говорит, вообще, что вам надо? Вам что надо? Вам чудеса надо? Вот, масса исцеленных, освобожденных от бесов людей. Нет, цену от Бога. То, что от Бога, только у нас может происходить. Если оно у нас произошло, это значит от Бога. Все, что у вас, то не от Бога. Автоматически. Аминь. Я не знаю почему. Для меня то, что делает Бог в любой церкви, это делает Бог и Ему слава. Аминь. Ни разницы нет, где Он делает там или там. Он сотворил чудо. Слава Ему. Благодарите Бога за это. Нет. Нам же надо, и когда человек получает что-то в свою жизнь, и тебе кажется, вот это сокровище, и сейчас все дадут Богу славу, потому что для меня это же такое чудо. Они смотрят на тебя и говорят, сам ты чудо. Они говорят, чудо, исцелились. Я помню, у нас, знаете, было родство, одно родство, и оно до сих пор есть. В такой глубоко традиционной церкви, знаете, там все родством. Знаете, что из родства обычно вырваться невозможно. А если вырвался, о, аллилуйя, ты будешь смертник на всю свою жизнь, и тебя не пригласят на свадьбу больше. Аминь. И не будешь ты больше кушать пюре и курицу. Почему? Ты отошел из нашего родства и предал веру отцу. Вот тебе. И мы с вами понимаем, и смотришь на это детство, и ты не понимаешь вообще, в чем дело. И это родство собралось, знаете, они говорят, и у них был один алкоголик, сын одного из этих братьев и сестер, и они говорят, если этот человек покается, мы все покаемся. Если Бог его освободит от алкоголической зависимости и от наркотиков, мужчина уже в возрасте всю жизнь просидел на алкоголе и наркотиках, они все сказали, если он покается, мы все покаемся и придем в вашу церковь. Угадайте, что произошло. Он покаялся, освободился полностью от всего, и они сказали, це от дьявола. Ну скажите, знакомая картина, да? Ну, они божились, они говорили, мы молились за него 30 лет. Вы можете представить себе такое? Это родство молитвы. 30 лет передавали записки вперед и оплакивали его, и ставили на нем крест, и говорили все. И здесь они сказали, если Бог его изменит, точно с вами Бог. А Бог же все исполняет. Он взял его и изменил, полностью освободил за один день. Человек годами свободен. И что получилось? Все от дьявола. Так Бог не освобождает быстро. Быть невозможно. И мы смотрим и думаем, иногда тебе кажется, вот это чудо, если бы он встал с коляски. И мы с вами, знаете, в своем уме думаем, то вся бы церковь взорвалась в славе. Они взрываются, только не в славе. И Бог творит чудеса направо и налево. Он говорит, вы не видите. Он говорит, вы видя не видите и слыша не разумеете. И не обратитесь ко мне. О! И цена прогресса. Что мне делать с тем, что дал мне Бог? Что мне делать, когда я не воюю с моими врагами, а самое близкое к моему сердцу, муж, жена, дети, родственники, матери, отцы, они прокляли меня. Они, не желая мне зла, они не говорят, чтоб ты сдох, они говорят, мы желаем тебе добра. Мы желаем тебе только самого лучшего. И ты стоишь, говоришь, я его получил. Они говорят, заблуждаешься, дьявол. И ты не понимаешь, как мы можем разговаривать на одном и том же языке, и даже переводчик нам помочь не может. Вы слышите меня? Он говорит, Бог живой. Нет. И ты смотришь, на каком языке тебе говорить? Бог творит чудеса. Нет, не творит. У нас только творит чудеса. А если у нас Бог не творит чудеса, значит, Господь просто уже, пошел на пенсию. И сейчас мы в великой скорби, и написано, что страданиями пройти надо. Праведник едва ли улыбнется. И мы навешали с вами этот мрак. Бог создал жизнь для того, чтобы ей наслаждаться. Amen. Он создал красоту. И когда мы смотрим, все это дьяволом было уничтожено, изувечено и в этой полной выплюнутой форме подарено нам с вами. И мы можем с вами пользоваться только тем, чем дьявол уже не может даже пользоваться, потому что это вообще даже на свалке никому не надо. Меня кто-нибудь вообще понимает? Я уже говорил один раз. Вот стоит, да? Вот знаете, что это стоит? Вот, вон одно и другое. Я вам честно говорю, это, слава Богу, не моя церковь. Слава Богу. Бо я бы ее взорвал. Amen? Начиная от стульев, заканчивая вот этими пианинами, в которых прусаки и тараканы живут. Вы знаете, почему оно стоит в церкви? Знаете почему? Потому что в мире оно уже не стоит. На нем уже отыграли, все сняли. Дьявол сказал... Заберите, у нас уже что-то покруче будет. И мы в смирении сердца ставим этот гроб, протухший нафталином в церковь, и мы воздаем славу Господу нашему. Come on, ребята. Бог достоин чего-то большего. Amen. Бог достоин чего-то лучшего. Бог достоин всей жизни нашей, всей красоты достоин Бог. А нам кажется... Чем мы уродливее, тем любовь его к нам больше. Бог создал красоту и подарил ее тебе. Не надо ее приносить в жертву. Пользуйся ей. Красота для наслаждения. Все, что Бог создал, это прекрасно. И мы с вами двигаемся дальше. Что же делать, когда мне очень просто разбираться с теми, кто ненавидит меня, но как мне разбираться с теми, кто со мной? Те люди, которые как бы двигаются со мной, но как только я пытаюсь сделать шаг, меня держат и оттягивают назад. Я говорю, это Бог. Они говорят, побойся Бога. Я говорю, я хочу к Нему. Они говорят, ты уходишь от Него. Как я могу уходить от Него? Если мне становится лучше, значит, дьявол, тварь такая, научился счастье раздавать, а он этого не умеет. Вы слышите меня? Он умеет дать кайф на полчаса. Счастье дает Бог. А потом за кайф расплотишься и еще всемеро. Я знаю, о чем я говорю. Моя команда точно знает, о чем я говорю. Потому что за каждый кайф ты расплачиваешься жизнью своей. Мы с вами должны понять, счастье дает Бог. Счастливые глаза может только Он дать. Дьявол не творит красоту, он ее увечит. Иисус сказал, по плодам их узнаете их. Узнавайте их по плодам, пожалуйста. И если в вас поднимается ненависть, подумайте, откуда она идет. Дорогие мои, нам нужно с вами переосмыслить все, что мы имеем. Полностью поставить под вопрос все. И если это от Бога, только в этом случае принимать это. Цена прогресса. Прогресс – это движение вперед. Это движение к чему-то лучшему. Это движение к чему-то великому. Мы с вами понимаем, помните историю об Анне? Анна – великая личность, женщина. Она получила обещание, то она просто вытащила у Бога этого дитё. Она посвятила его Богу. И мы знаем, что делал Самуил, когда он приходил в город. Весь город был в шоке. Они все дрожали и спрашивали, с миром ли ты пришел? Знаете Самуила? Самуил имел авторитет. И когда он где-то появлялся, у людей был просто нервный тик. А вдруг Бог сейчас что-то будет делать? Дорогие мои, Бог должен вернуть церковь в свое прежнее состояние. Когда Бог избирает кого-то, когда ты появляешься в их доме, они должны задать вопрос, а вот тебя-то мы точно не ожидали, и интересно, что ты нам скажешь. Интересно, что Бог имеет для нас. Вы знаете, когда я смотрю на жизнь этой женщины, она была, это ее характер, он был воспитан болью. Ее характер был воспитан бесплодием. Иногда тебе кажется, твоя проблема – это ужас, и Бог, удали меня от этого. Ты даже не задумываешься, что эта проблема, она создает тебя. Эта проблема, она вытаскивает в тебя самое лучшее и оставляет весь мусор. Да, поначалу ты кипишь, ты кричишь, и ты орешь и разоряешься. Ты орешь на Бога, у тебя ничего не получается, но это нужно. Накип выходит, амин. И когда мы смотрим с вами, проблемы у помазанников только делали их лучше. Мы с вами никогда не знали, кто такой Сидрах, Месах и Авдинаго, пока они с печечки не вышли, амин. Проблемка была такая. Мы с вами никогда бы не узнали, кто такой Даниил, если бы он во рву не побывал. Мы с вами никогда не узнали, кто такой Иосиф, если бы он не прошел свой путь. Нам иногда кажется, я хочу стать Даниилом без рва. Я хочу стать Анной без бесплодия. Я хочу стать Есфирью без проблем. Я хочу, я хочу, я хочу. А знаешь ли ты, что их сделала ими их ужасная смертельная проблема? У них было только два шанса выжить или стать, выжить и стать великими, или умереть в том месте, куда их сбросили. О, мы так не любим эти части. Мы хотим иметь помазание Стефана, но кирпичи, летящие в мой лоб, я не хочу. Еще рано Христа видеть, аминь? Я хочу пожить. И знаете, один подходит, ко мне, знаете, часто люди подходят, помолись, пастор. Я люблю молиться, это мое призвание, мне очень нравится. Помолись, я хочу помазание Павла, я хочу помазание Петра, Я говорю, ребята, вы знаете, что Стефан был круче всех? Я серьезно говорю? Написано, когда Стефан останавливался нарезать свои сосиски, раздавать свои батоны, там, знаете, вдовам. Он, когда уходил, написано, он совершал великие чудеса и знамения. Весь город из-за Стефана вскипел, весь Синедрион собрался из-за Стефана. Я говорю, давай я помолюсь за помазание Стефана. Я говорю, круто, но коротко. То есть у тебя будет удар мощный, шабом, и потом бэ-бэ. И ты с Христом. Скажите, как круто. Не мучаться, ничего не надо. Не, спонсорить Стефана не надо. Почему? Он же был крутой дядька. Има? Он такие чудеса творил. Он великие чудеса. Не, Стефан как-то не по душе. Не надо, пастор, молиться. То кто его знает? Выйду, шмяк и все. Не переживай. Бог знает, когда тебя забрать. Аминь. Что делать? И смотрите, Анна, возвращаемся к Анне, и ты смотришь, как, чем она была создана. Кто такая Анна? Откуда взялась такая женщина, как Анна? Как она могла выпросить такого великого человека из бесплодия? Если у тебя в жизни нет бесплодия, у тебя в этой сфере не будет прорыва. Дорогие мои, вот почему меня колотили, били, уродовали и увечили там где-то в традициях, чтобы потом это настолько надоело, чтобы мы начали менять что-то. Я вам скажу, мой огонь, мой крик, моя ненависть к дьяволу рождена из ударов в мою жизнь больших. Ты хочешь стать кем-то великим, а знаешь ли ты, что это будет стоить? Знаешь ли ты, что прогресс вперед будет тебе стоить? Вы знаете, что такое спорт? Знаете, да? Спорт. Спортивное занятие. Мы занимаемся спортом. Вы знаете, что в спорте есть много уровней? Знаете, да? То есть, ты можешь быть сам себе бегун и в своих глазах чемпион мира. Я бегаю по улицам, и я уже думаю, что, наверное, я даже марафон возьму. О, нет! Чемпион сам самого себя – это другой уровень. Чемпион своего двора или своей улицы, своего подъезда – это другой уровень, амен? И вы знаете, когда человек, например, там занимается борьбой или боксом, знаете, когда он в своем дворе, там в своем кружке отвоевал какой-то там вымпел, знаете, победил. И когда, я расскажу свою маленькую историю. Знаете, я с самого начала, меня мама сдала в кружок по борьбе, классическая борьба. И вы знаете, я в этом кружке сразу стал первым. Я любил становиться первым. Я тогда еще Бога не знал абсолютно. Мама говорила, сынок, у тебя папы нет, тебе нужно научиться выворачивать челюсти качественно людям. Почему? А вдруг тебе нужно будет девушку свою защитить? Ну, мы жили тогда в то время, не было нормального наставления, и поэтому нужно было учиться бить морду. И она меня сдала. И она меня сдала на борьбу. Она говорит, ну, то немножко кровавое, это немножко, а вот борьба – это хорошая штука. Свернул, и он там, знаете, и попросил прощения, и ты его отпустил. То есть, и как бы борьба, она подходила маме, и мне понравилось. И я сразу в своем кружке стал чемпионом. Я быстрее всех бегал, я всех там сопляков этих, хаба, хаба, хаба через ногу, на лопатки. Он, бедный, не успевал рыпнуться, он уже все ты-ты-ты-ты-ты, по мату бьет. И я ему загинаю ногу, я ему загинаю руку, и я его там прижал. И я в своих глазах чемпион. И тут тренер мне говорит, ты знаешь, это вообще ерунда. Я такой, как? Он говорит, сейчас поедем на соревнования города. Я говорю, как это? Вот так это собирай свое кимоно, собирай свои манатки, свои, как они там назывались, вот эти вот кеды, штуки вот эти мягкие. И он говорит, собирай все это. А? Во! Есть люди, помнят, в чем дело. Я собрал свои борцовки, все свои штуки, прибамбасы, всякие там на уши штуки одевать. И мы поехали. И мне сказали, мы там вытянули все, кто с кем борется. И мы, и знаете, там боролись парни, шли, работали. Я наблюдал, воу, как взял, как, воу, так быстро все. И потом настало мое время проверить, кто же я. И я стал в этой борьбе. И только там, знаете, мы стали, и нам бэнь, пу. Я лежу, не понял, я не понял, кто бьет, я бью. Я не понял, что такое. Две секунды, меня нет. Меня раздавили, меня прижали. И я там, знаете, выдавили с меня. Я такой, тренер говорит, ничего. На следующем соревновании ты хоть минуту продержишься. И он говорит, я с тебя сделаю чемпиона города. Я такой смотрю на него, не хочу. Мне там хорошо было, в моей маленькой комнатке, где там, знаете, три вот этих вот мягких мата лежат. Я имею в виду нормальные маты, не маты. У нас там много шуток насчет матов было. Ну, эти маты, мягкие, знаете, эти спортивные маты. И мне так нравилось со своими сопляками бороться. Я же крутой. Я же их всех ложу. И они меня смотрели. И тренер говорит, я с тебя мужика сделаю. Я говорю, не надо. Он говорит, почему? Я говорю, мне придется, представь, а у меня была мечта стать чемпионом. То есть, ну, минимум своей страны, не то, что там города. Я говорю, представь, он даже не боролся, тот, который меня убил, он даже не боролся с чемпионом города. А я у него улетел за 2 секунды. То есть, представляете, какие жертвы мне нужно будет делать и сколько мне нужно будет напрягаться в моем спортивном зале, чтобы хотя бы с ним разобраться. И я просто взвесил. Вы видели вообще профессиональных борцов, как они выглядят? Это ужас. Я посмотрел на чемпиона на фотографии. Там, знаете, в зале висели фотографии чемпиона. Я смотрю, это я так выглядеть буду. У него все кривое. Я не знаю, почему. У него уши от этих матов, от матрасов настолько натертые. Они, как знаете, как бейсбольные шарики. Это уши. Я думал, это наушники. Я смотрю на сломанный нос. Почему-то? Потому что мордой в мат постоянно жмут. Носы сломанные. Я говорю, это я буду так выглядеть? Он говорит, да. И говорит, не только вы, тебе еще его надо победить будет. Я говорю, чего? И я взвесил все мои вещи, и я сказал, я лучше пойду гантели тягать. Там я хоть перед зеркалом сам себе чемпион. Никто меня не достает, никому не надо доказывать ничего. Пошел, взял кубок, побежал. Почему? За то, что самый такой, знаете, набычкованный. И мне этот спорт понравился. Ну, меньше всего трат, наширялся анаболиками, было раз переширялся, но это другая история. И, Jesus, спасибо, что ты меня спас. Как вспоминаю свое прошлое, аж страшно. То есть, и, вы знаете, сам себя иногда смешишь. И ты видишь, ты понимаешь, что, представь, цена прогресса. Если ты хочешь выйти на уровень города, это ужас. А если на уровень страны? Там все со всей страны съезжаются, такие же, с такими наушниками и носами. А если я хочу встретиться с миром, чего? Там все монстры сползаются со всего мира, и там головорезы такие, что ты глянешь, ты уже хочешь бить по мату. Я серьезно, я в спорте был, я знаю, насколько это тяжело. И я сказал, знаете, что я сделал? Я даже ничего не сказал, собрал манатки и дернул. Потом мой тренер вылавливал мою маму, потому что меня не мог выловить. И говорил, у вашего сына будущее. Я говорю, только не это. Реальная история. Серьезно. О чем я говорю? Цена прогресса. Хочешь двигаться дальше? Плати цену. А платить цену иногда... Знаете, почему... Вот эти люди, которые находятся вокруг тебя, они так жестко хотят удержать тебя. Я вам просто маленький сценарий расскажу. У нас в Сиэтле, наблюдал я историю. Наша команда, люди за нашим столом, люди с, вообще, вот мы постоянно работаем уже несколько лет вместе. И вот сидит одна женщина и мужчина, так за столом несколько человек сидело. И мы кушали, общались, и, наверное, они уже даже забыли об этом. Я помню это. Она сидит за столом и говорит, мне Бог положил на сердце войти в 40-дневный пост. Вы знаете, тишина была, все нормально, все кушали. И здесь резко подрывается один мужчина и говорит, а тебе Бог говорил? А ты знаешь, что это тяжело? Она говорит, ну ты что, за меня не есть будешь? Она говорит, ты что, за меня в пост будешь? Она говорит, ты помолись, а вдруг нет? И я смотрю, думаю, да ешь ты свои шримпы, чё ты докопался? И ты смотришь, и я, и знаете, и я сижу, думаю, почему он ее достает? Она просто говорит, я вхожу в пост. И она вошла в пост, и она вышла с поста. То есть, и я помню эту ситуацию. Он сидел весь вечер, уговаривал ее не идти в пост. Я не мог понять, почему. А потом я понял. Он будет плохо смотреться на фоне ее. Маленькая девочка прошла 40-дневный пост, а тут большой дядя-служитель всю Библию знает, три не может с перекусами, три дня не может с перекусами закончить. И ты смотришь, я думаю, почему? И потом я начал замечать ту ситуацию. Нас останавливают, потому что они на твоем фоне будут выглядеть плохо. Вы слышите меня? Ты смотришь, он уже бесов изгоняет. И знаете, что им нужно сделать? Нужно сказать, это неправда. Почему? Это не от Бога. Сестра, убойся, побойся Бога. И ты смотришь, и ты удивляешься. Тебе какое дело, что я иду в 30-дневный, 20-дневный, 40-дневный? Вот как раз ему-то и дело. Представь, сколько боли нужно пережить, смотря постоянно на тебя, и ты будешь постоянно ему напоминать, что ты лучше, чем он. Он только тебя будет видеть, и на тебе будет цифра 40 нарисована. 40 дней. И он сразу будет вспоминать, а я кто? А я говорю, ну и ты иди не ешь. Нет. И знаете, они не хотят в пост идти, они тебя не пустят. Почему? Им плохо, когда тебе хорошо. Знаете, да, такой синдром есть. Вы видели, когда человеку становится плохо, когда ты на красивой машине приехал? Вы замечали, и человек... Слушайте меня внимательно. Ты приехал на дорогой красивой машине, и ему настолько становится плохо, он пытается найти чего-то в ней плохого. Тут есть живые люди? Как будто попал куда-то, да? Есть, да? Ты смотришь, наблюдал реальную картину. Стоят два родственника, и один говорит, я продал свой дом, сейчас в апартменте. И говорит, я сейчас нашел себе дом и показал ему фотографию. Как тот увидел фотографию, он чуть не распластался, крича, тебе этот дом не нужен. Потом, когда я увидел эту фотографию, я понял, что он кричал. Потому что его хибара будет смотреться мусорным ведром на фоне своего родственника, на фоне этого дома. Он удерживал, говорит, ты знаешь, какие ты пейменты будешь платить. Он все сделал, чтобы удержать его. Почему? Потому что ему теперь плохо будет. Потому что родственники к тебе в гости придут, и все будут говорить, какая у тебя плитка красивая. Понимаете? И ты смотришь, он говорит, знаете, я один раз приехал на машине, у меня же тоже такая история была про машину. Ничего не может найти плохого. Ну ничего. Все работает, все ездит. Даже посмотрел, какой майлэдж. Знаете почему? Даже майлэдж маленький. Он говорит, зато она жрет много. И ушел. Я говорю, а что ты заправлять будешь? Им становится плохо, когда тебе становится хорошо. И когда тебе станет вообще хорошо, их в реанимацию заберут. Цена прогресса. Вот они... которые, я не понял, ребята, я же платить за дом, я на этой машине езжу, нет им до тебя дела. Они же добрые самаряне, хотят удержать тебя от плохого поступка. Ой, эту историю можно продолжать годами и рассказывать. Историй у всех у вас вот так, таких подобных. Почему? Люди созданы и сотворены одинаково, и бесы их атакуют одинаково. И мы смотрим на Анну. В ее жизни есть человек. Называется муж, знаете такого, который ничего не понимал. Ему было нормально. У него было две жены. Одна рожает, другая фигуру бережет. Помните Финана, да? Финана – это была родильная матка. У нее конвейер был. Ой-ой-ой. И ты смотришь, воу-воу, там дети налево и направо. Откуда? Двойнята-тройнята. Что происходит? А она, бедная, орет. Бог, дай хотя бы одного. Он не дает. Ну, Бог, ты глянь, что происходит. А та издевается. Ну, че? Не идет дело, да?
И мы помним с вами эту историю, я не хочу открывать, вы все поняли, она написана, она над ней издевалась, она ее подковыривала, она постоянно ее обижала и унижала, до того сделала, нам кажется, Бог, ну закрой рот ему, а Бог еще больше открывает, я не могу понять, почему Бог хочет делать настолько ревность тебе, чтобы ты взмолился до Бога, и ты, когда выпросишь, это точно будет от Бога. Цена прогресса. Тебе придется встретиться с теми, кто не желает тебе смерти, но они останавливают тебя. И это самый страшный яд, когда идет враг на меня, пулю я вижу, а когда я оборачиваюсь, я вижу, стоит мой любимый человек, стоит мой ребенок, стоят мои родители, и сзади торчит нож в спине. Я не могу понять, о чем дело. Вы же должны мне помочь. А они пытаются тебя остановить, не понимая, что делают. И Анна, она просто начала кричать. Она поговорила с мужем, с той точно не о чем говорить было. И она поняла, что здесь ловить нечего. Муж вообще ничего не понимал, в чем дело. Не хуже ли, не лучше ли я для тебя дель 10 сыновей? Она вообще смотрит на нее, тебе чем сейчас ударить, бутылкой или веслом? Ты вообще понимаешь, о чем я говорю? Ты вообще понимаешь мою нужду сердца? Да не ты мне нужен, холеный дядя. Мне нужен ребенок, и я чувствую бесплодие, и оно не дает мне жить. Я чувствую нужду, и оно не дает мне спать и дышать. И она отвернулась и пошла. И тот человек, который должен был помощью быть, абсолютно не понимает ее. Она пришла в церковь, начала молиться, а там священник смотрит, он таких молитв не видел. Он говорит, ты че? Пьяная? Говорит, нет, дорогой, я молюсь. Ты что, не видел, как люди молятся? Нет, не видел. Ну так посмотри. Вы понимаете, иногда даже те, которые вокруг тебя, потому что молитва, она выходит из нужды. Когда у тебя нужда великая, о, угадай, какая молитва у тебя будет. Молитва это не просто. Еду, яблочко хочется. Господи, пошли яблочко. Я не говорю, Господи, лучше машину надо, резину поменять надо. О, телек, о, глянь, новый телек вышел. Господи, молю за телек, превозглашаю верой. Телек мой. Дятел. И ты смотришь, думаешь, откуда это вообще берется? И мы все... Это не молитва, это прихоти. Молитва, она становится куском жизни. Оно тебе снится, оно тебе видится, оно тебе в Библии открывается. Это становится жизнью твоей. И когда Анна уже не смогла ездить домой и возвращаться, ее достали до такой степени, что она пошла к алтарю и получила свое. Цена прогресса, люди, тебе нужно оставить что-то, что мешает тебе. Тебе нужно оставить что-то, что останавливает тебя. Есть уникальная история, у меня немного времени остается, я хочу, чтобы мы сегодня ее с вами прочитаем. История, я ее так просто назову, история Иисуса Навина. История человека, который побывал в обетованной земле, увидел ее и потом заимел желание захватить ее, и здесь на 40 лет его поставили на паузу. Как будет, когда ты наконец-то увидел свою мечту, и здесь те, которые должны помочь тебе, парализовали и остановили твой прогресс. Давайте мы прочитаем это место. Вы все помните, как 12 человек были посланы в обетованную землю высмотреть. Слушайте меня внимательно, скажите мне, те 10, которые возвратились, которые распускали худую молву, они не хотели идти, они желали смерти своему народу и разрухи? Нет. Они желали благословения, они желали почему? Потому что они не желали смерти ни Иисусу Навину, ни Моисею. Они просто не желали идти. И их нежелание выросло до такой степени, что они остановили весь Израиль и переход в обетованную землю. Я тебе говорю, дорогие мои, слушайте меня внимательно. Очень внимательно наблюдайте за теми, кто вокруг вас. Потому что именно они выстраивают вас в ваш мостик. Вы даже не задумываетесь, как маленький совет от этих людей – он полностью связывает или развязывает тебя. И поэтому я очень внимателен, слушайте меня внимательно, очень внимателен насчет того, кто окружает меня. Иногда люди говорят, он какой-то недоступный. Я тебе сегодня расскажу, почему. Потому что я не желаю слушать твои сопли, которые ты должен давным-давно вырасти из них и начать завоевывать эту землю для Христа. Я хочу сделать из тебя крепкого воина, а не какого-то личность, которая по жизни плачется, из-за которого молиться всю жизнь надо. Ты уже должен, мэн, полгорода покаять. Ты уже должен своих всех родственников к Иисусу перевести и всех бесов из них выгнать, хотят они этого или нет. Слушай, сидела, ела борщ, как начала орать, не знаю, что. Кто-то молится. Смотрите. Давайте мы прочитаем эту историю. Давайте мы прочитаем эту историю. Я хочу, чтобы вы внимательно ее сейчас послушали. И пошли, и пришли к Моисею. Числа, книга чисел, 13 глава, 27 стих. Книга чисел, 13 глава, 27 стих. Смотрите. И пошли, и пришли к Моисею и Аарону. То есть они уже возвратились. И всему обществу сынов Израиля в пустыню Фаран в Кадесе, и принесли им и всему обществу ответ, и показали им плоды земли, и рассказывали ему, и говорили: мы ходили в землю, которую ты послал нас, вот в ней течет, подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее. Но народ, живущий на земле той, силен, и города укрепленные весьма большие, и сынов Янаковых мы видели там. Амалек живет на южной части земли, хитеи, евусеи, амореи живут на горе, а хананеи же живут при море и на берегу Иордана. Смотрите, что происходит. До обетованной земли мы все рвались в нее. Слушайте меня внимательно. Что мне делать, когда человек, который идет сейчас со мной, он даже сам не знает, что завтра он будет тебя атаковать? Сегодня мы Моисеем посланы высмотреть обетованную землю. И мы посланы не просто высмотреть и рассказать, что мы не умеем. Мы посланы, как соглядатые, высмотреть все слабые места. Куда я могу ударить? С какой стороны могу зайти? А вместо этого мы получаем петицию того, что мы не можем туда идти. Цена прогресса. Что это такое? И приходят эти люди. Самое интересное, мы о них ничего не знали. Мы знали о них как о 12 соглядатаях, старейшинах, которые пошли высмотреть. Когда эти люди увидели мечту Бога для них, 10 из них сказали нет, 2 из них сказали да. Вы знаете эту историю с детства. Что происходит? Что они могли увидеть, и оно могло остановить их? Цена прогресса. Они увидели, они сказали: мы не желаем двигаться туда. Нас это устрашает. И они распускали худую молву. Слушайте внимательно. Мне, я всегда задавал вопрос: Господь, почему эти люди не могут свободно тебя отпустить? Они не могут сказать, 10 не могли сказать: Моисей, Иисус Навин, Халев, идите, все нормально, мы просто не идем. Нет, они позаботились о том, чтобы никто не пошел. О, эти люди будут делать все возможное, чтобы остановить тебя и твой прогресс вперед. Дорогие мои, вы должны знать эту атаку дьявола. Эта атака практически, ее невозможно увидеть. Вы знаете, что атаку врагов видно, они планируют. А что сделать с теми, которые стоят с тобой рядом и даже сами сегодня не знают о том, что завтра они будут препятствовать тебе двигаться? Заключается все в том, дорогие, имеешь ли ты вот это сердце Анны, имеешь ли ты вот это желание, переступишь ли ты через все? И смотрите, что происходит здесь. Но Халев успокаивал народ перед Моисеем, говоря: пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее. А те, которые ходили с ним, говорили: не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас. И распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израилем, говоря: земля, которую мы проходили для осмотра, есть земля, поедающая живых. На ней и весь народ, который мы видели, среди нее люди великорослые, там видели и исполинов, сынов Янаковых, от исполинского рода. И мы были в глазах наших перед ними, как саранча. Вот где секрет. Такими же были и мы в глазах их. И мы наблюдаем с вами за этими людьми, которые только что были со мной, и здесь они стали моей остановкой. И я не говорю о врагах, я говорю о самых близких людях. И ты понимаешь, что ты не можешь так дальше двигаться. Они не идут, а ты идешь. И получается разрыв. Что это значит? Это значит цена. Это значит, что-то мы должны сделать. Дорогие мои, скажите мне, как было Аврааму платить свою цену прогресса? Как было Аврааму возлагать свою же мечту на жертвенник, потому что Бог увидел, что его сердце уже не вполне принадлежит Богу? Как было ему платить свою цену? И мы, когда смотрим на этих людей, мы с вами думаем, что все будет так просто. Тяп-ляп, и я выйду. А я хочу задать тебе вопрос. Почему и насколько сильно ты желаешь прогресса? Насколько сильно ты мечтаешь идти вперед и завоевывать эту землю для Иисуса Христа? Может быть, это просто, знаете, эмоциональный порыв. Тебе резко стало хорошо. Ты говоришь, пойду, сделаю что-то для Иисуса. И потом резко стало плохо, как обычно. Что является приоритетом в твоей жизни? Что является центром твоей жизни? И смотрите, мне понравился здесь один парень в этой истории. И мы читаем немножко дальше, именно в числах 13 главе, в конце, там написано «Иисус Навин и Халев, они были людьми иного духа». Помните этот момент? Иного духа. О чем ты говоришь, Моисей? Иного духа. Эти люди были такого духа, какого был их предводитель, их командир Моисей. Они видели его глазами. И самое интересное, угадайте, кто стал после Моисея руководить народом. Руководить народом стал тот, кто не отлучался от скинии собрания. Помните? То время, когда все сидели, делали там, собирали манку, делали там какие-то огороды, сады, палатки разбивали, какие-то водили хороводы. Иисус Навин всегда ходил за Моисеем в скинию собрания и всегда пребывал в присутствии Божьем. Что это значит? Это значит, что этот человек, он не планировал быть пастором, он не планировал быть, он просто любил Бога. И Бог сказал, помажь его, потому что у него иной дух, и он совершенно повиновался мне. И смотрите, когда Иисус Навин стал в позицию лидера и командира, и мы с вами все знаем, и вот, это как злой пес, которого держали на цепи 40 лет. Вы можете себе представить, Иисус Навин сидел с мечтой обетованной земли. Вот Иордан, вон обетованная земля, и вот манка и гора, и вот эти самые люди, которые удержали меня. Я уверен, Иисус Навин считал, когда они уже все свернутся. Ну, помните, написано, пока они все костьми не лягут. Я представляю, там уже имена были старейшин, и все ждали. Окей, помер, все, помер. Аллилуйя, братья и сестры. Там похороны были веселые, я серьезно говорю. Когда кого-то хоронили, наконец-то. И когда похоронили последнего, Иисус Навин говорит, все. И Бог говорит, а теперь поднимись и двигайся. Вы можете себе представить, что делает человек, которого держали 40 лет от его мечты? О, он будет сильно воевать. Amen. Этот человек, у него мечта не ушла, она за 40 лет только накопилась. Он постоянно 40 лет смотрел на горе в землю Ханаан, и он видел, как едят его мясо. И он видел, как 40 лет мое молоко пьют и мед едят мой, который мне уже должен принадлежать 40 лет. Amen. И мы 40 лет смотрим, как наши враги едят все, что нам должно принадлежать. И что они в наших домах живут? И, эйма. Иисус Навин там с биноклем уже хату себе присмотрел, наверное. Ну ладно. И ты смотришь, и когда его отпустили, когда его сорвалась эта цепь, удерживающая его 40 лет, он перешел через Иордан. И вы знаете, первый город, который был уничтожен, помните, что это было? Стены Иерихона. Бог показал чудо без единого удара мечом, как Бог может побеждать. И Бог доказал им всем, я бы это сделал и 40 лет назад. Аминь. Тебе просто нужно хорошо на гармошке играть, а я буду врага поражать. Аминь. И ты смотришь, как Бог без единого удара мечом поражает врага. Иисус Навин наконец-то наслаждается победой, и здесь происходит упс. Знаете, упс был? Давайте мы прочитаем этот упс, который произошел у Иисуса Навина, когда они прикоснулись к заклятому. Помните? Смотрите реакцию Иисуса Навина. Я удивляюсь этой реакцией. 7 глава Иисуса Навина. Я буду очень быстро идти, потому что мое время заканчивается. Иисуса Навина, 7 глава, со 2 стиха. Иисус из Иерихона послал людей в Гай. То есть Иерихон захватили, и он говорит, а теперь идите в Гай, следующий город. Послал людей в Гай, Брисбев Авена с восточной стороны Вифиля, и сказал им, пойдите, осмотрите землю. Они пошли и осмотрели Гай. И возвратились к Иисусу и сказали ему, не весь народ пусть идет, а пусть пойдет около 2000-3000, около 2000 или около 3000 человек, и поразят Гай. Не всего народа не утруждай, не утруждай туда, ибо их мало там. И так пошло туда из народа около 3000 человек, и они обратились в бегство от жителей гайских. Они не поняли, как это? Эти оборванцы только что упали такие великие стены, и здесь какая-то кучка оборванцев, на которых даже не надо все войско посылать, оно нас в бегство превращает. То есть кто-то закрыл прогресс Иисусу Навину. Вы слышите меня? Кто-то остановил его мечту. Он ждал ее 40 лет, и вот у меня опять провал. О, смотрите реакцию Иисуса Навина. И вот смотрите, жители гайские убили из них до 36 человек и преследовали их до ворот Севарим и разбили их на спуске с горы, отчего сердце народа растаяло и стало, как вода. Иисус раздрал одежды свои и пал лицом своим на землю перед ковчем Господним и лежал до самого вечера. Вот это молитва. Amen. Молитва с самого утра до позднего вечера валялся. Мы иногда, Господи, там глаз, там спичку вставил в глаз, Господь, благослови мой день. Помолился. Потом удивляюсь, что Бог не благословляет твой день. Весь день валялся в прахе и орал, Бог, что произошло? Дорогие мои, когда в твоей жизни кто-то запирает прогресс, иди к Богу, Он покажет тебе. Вы слышите меня? Мы настолько отвыкли спрашивать у Бога Его мнение. Мы думаем, что мы совсем сами справились. И посмотрите сейчас, церковь, во что превратилось христианство. У нас не то, что мы забыли, что такое прогресс. Прогресс сейчас даже считается от дьявола. Когда в твоей жизни начинаются чудеса, это говорят от дьявола. Люди не то, что остановились, они даже извратились в мышлении и видении своем. И дела Бога они называют сатанинскими. И то, что ничего не происходит, они говорят, так нормально. Я удивляюсь. Читаем дальше. И лежал до самого вечера, он и старейшины Израилевы посыпали прахом головы свои. И сказал Иисус, о Господи, Владыка, для чего ты привел народ сей через Иордан, дабы предать нас в руки амореев и погубить нас? О, если бы мы остались и жили за Иорданом, о Господи, что сказать мне после того, как Израиль обратил тыл врагам своим? Хананеи, все жители земли услышат и окружат нас, и истребят имя нашей земли, и что сделаешь тогда имени твоему великому? Господь сказал Иисусу, встань, для чего ты пал на лицо свое, Израиль согрешил. Приступили они завет мой, который я завещал им, и взяли из заклятого и украли. И утаили, и положили между своими вещами. Зато сыны Израилевы не могут стоять перед врагами своими и обратили тыл врагам своим, ибо они подпали заклятию. Не буду более с вами, если не истребите из среды вашей заклятого. Иисус навел бросить жребий, вышли по коленам, по родам, и был найден человек. 19 стих. Тогда Иисус сказал Ахану, сын мой, воздай славу Богу Израилеву и сделай перед ним исповедание, объяви мне, что ты сделал, и не вскрой от меня. В ответ Иисус Ахан сказал, точно, я согрешил перед Господом Богом Израилевым и сделал то и то. И между добычей я увидел прекрасную санарскую одежду и 200 сиклей серебра и слиток золота весом 50 сиклей. Это мне полюбилось, и я взял это, и вот оно. И вот оно спрятано в земле среди шатра моего и серебро под ним. И Иисус послал людей, они побежали в шатер, и вот все это спрятано было в шатре, и серебро его, и серебро под ним. И взяли они это от шатра и принесли Иисусу ко всем сынам Израиля и положили перед Господом. И Иисус и все израильтяне с ним взяли Ахана, сына Зарина, и серебро, и одежду, и слиток золота, и сыновей его, и дочерей его, и волов его, и ослов его, и овец, и шатер, и все, что было у него, и вывели его в долину Ахо. Вы слышите, Бог сказал, приведите только сделающего беззаконие. Убейте только взявшего заклятие. Скажите мне, его волы прикасались к золоту заклятому? Скажите мне, дети Ахана прикасались к заклятому? Нет, они даже не знали, чем папа занимается. Слушайте внимательно, это как прообраз. Это как прообраз того, что Иисус Навин ждал свою мечту 40 лет, и вот кто-то покусился и стал. И теперь я не могу идти. Почему? Потому что кто-то стал поперек моей мечте. Скажите мне, Ахан желал смерти и разрухи своему народу? Нет. Он желал благословения, он был частью армии, он шел в войну. Что мне делать, когда враг не мой враг, а самый близкий мне враг? Что мне делать, когда я не могу двигаться, потому что самое мое любимое, стоящее около меня, поражает меня, и я даже не знаю, что со мной происходит. Я просто умираю каждый день, разлагаюсь духовно. Я просто умираю в депрессии, потому что кто-то держит меня. Иисус Навин настолько любил Бога, у него был, естественно, действительно настоящий дух, и он был другой дух. И он сказал: приведите все. Они привели все, и шатер, все барахло Ахана собрали, все, к чему он прикасался, и уничтожили. Вы слышите меня? Я не говорю сейчас, что ты должен своего соседа пойти огреть чем-то и сказать: он не хочет, чтобы я шел. Я не об этом говорю, я говорю о прообразе. Если что-то становится на твоем пути, и это путь к моей мечте, убери это из своей жизни. Какое бы оно ни было близкое, а что ты проповедуешь? Я проповедую цену прогресса. Если ты не собираешься ее платить, ты останешься с теми, кто никуда не собирается идти. И ты будешь наследовать их будущее и их награду. Вы слышите меня? О, дорогие мои! Некоторые люди говорят: остановись, я не могу, слишком далеко зашел. Я вам серьезно говорю, иногда мы с вами движемся вперед, о, дорогие мои, и некоторые люди говорят: это опасный человек, это человек лучше, я вам честно говорю, не попадайтесь на пути к моему прогрессу. Моя команда точно знает, о чем я говорю. Не попадайтесь на моем пути к моему Богу. Почему? Потому что мой друг станет моим врагом, и я уберу тебя. Вы слышите меня? О, я люблю Бога больше, чем тебя, и не говори мне, потому что я знаю, что такое первая заповедь. Я знаю, что ближнего я могу любить только тогда, когда моя любовь к Богу не прервана. И когда мне кто-то становится поперек, о, дорогие мои, я сдвигаю мои проблемы, потому что я никому не дам останавливать меня от моего прогресса вперед. Я хочу задать тебе вопрос: что может остановить тебя? Это остановит тебя. То, что ты думаешь, нормально, пойдет, ты увидишь. Знаете, когда ты увидишь, что тебя будет останавливать из твоего родства? Когда ты начнешь двигаться вперед. Люди некоторые мне подходят и говорят: пастор, против меня никто не восстает. Я такой благословенный. Я говорю: ты еще не шел никуда. Я говорю: ты еще в жизни не начинал молиться так, как ты должен начинать молиться. Ты в жизни еще пост не взял настоящий. Ты в жизни еще ни одному бесу на пятки не наступил. Конечно, против тебя нет атак. О, дорогие мои, любящие тебя начнут разрушать тебя. Почему? Потому что ты начнешь куда-то идти. О чем я говорю? Я говорю о том, что когда придет цена платить за твое продвижение вперед, пусть твоя рука не дрогнет. Вы слышите меня? Это прообразы. Нам никого не надо убивать. Нам никого не надо уничтожать. Знаете, я уверен, что сплетни пойдут. О, пастор сказал всех замочить. И как Ахана, наметать камнями и сказать: «Аминь». Нет. Я агрессивный христианин, но не до такой степени. Аминь. Наша война не против крови и плоти, я никого убивать не собираюсь. Меня убить хотят точно. Даже пару писем присылали. Но я не виноват. Жизнь такая. Аминь. Серьезно. Вы почитали иногда имейлы, которые мне приходят. Меня не только благодарят. Меня убить хотят. Реально. Одно письмо. Зарежу, как свинью. Называется. Я серьезно говорю. Слушайте меня внимательно, дорогие мои. Вы думаете, когда вы служите Богу, вы не атакуете царство сатаны? Вы разрушаете его царство. И мне иногда такие... Я говорю истину от Бога. Я не шучу и я не придумываю. Письмо называется, заголовок: «Зарежу, как свинью». Я говорю всегда правду. Держись. Вы слышите меня?
И самое интересное, я понял, что этот человек знает Библию, потому что он мне очень хорошо по Библии там отвечал. Но там матерей столько было между местами из Писания. Я был удивлен. Ой, жизнь очень интересна. Смотрите. Иисус Навин. Это была личность, которая ждала свой прогресс 40 лет. Анна, которая молилась, ее никто и ничто не могло остановить. Я хочу вам сказать, насколько вы хотите вашу обетованную землю. Дьявол попытается атаковать вас врагами. Если вас врагами не возьмешь, он попытается вас взять самым близким, что есть около вас. Вспомните историю, и я буду заканчивать. Иисус Христос идет на смерть. Самый любимый и первый его ученик, которого звали как? Петр. Не-не-не, Петр. О, Иоанну любил, он говорил, на сём камне я создам церковь. Помните? Это была скала. Петр – это была мощь. Иоанн – это была любовь, это была нежность, это было просто то, что он вкладывал в любовь туда, и он передавал любовь. Петр – это была скала, это был ученик, на котором строилась. Ты – камень, и на сём камне я созижду церковь. И он говорит, Иисус, не надо умирать. Скажите мне, что сделал Иисус с тем, кто стал на пути к его прогрессу? Хо-хо-хо! Не попадайся на пути у Христа, когда Он сказал, я иду на смерть. Это значит, Он идет на смерть. Значит, смерть – это Его прогресс. И даже любимый ученик, на котором Он строил церковь, Он сказал, отойди от меня, сатана. Во любовь. Иисус, мы не понимаем, слушайте меня внимательно, Он поступает только с теми, кто становится на пути к Его прогрессу. Я хочу закончить, потому что мое время вышло. Я хочу, чтобы вы поняли. Всегда есть место движению вперед. Всегда есть. Если ты что-то сейчас имеешь, у Бога есть что-то лучше для тебя. Все заключается в том, хочешь ли ты этого или нет. И если ты хочешь, запомни, на твоем пути всегда поднимутся те, кто всеми силами попытаются остановить тебя. Amen. Воздайте славу Богу. Давайте мы встанем. Попроси у Бога силы, потому что иногда тебе придется сражаться с тем, с кем ты не хочешь сражаться. Иногда тебе твоего Петра придется назвать дьяволом. Ради чего? Ради того, чтобы остановить. Ради того, чтобы кто-то не помешал тебе двигаться вперед. О, дорогие мои, христианство – это жесткая вещь. И ты должен знать, что да, мы трости надломленной не ломим и льна курящего не гасим, но тот, кто становится на нашем пути, мы гасим. Вы должны понимать это, дорогие мои. И когда Иисус, когда пришла блудница, привели побить камнями, Он всех остановил. Но когда ученик стал на его пути, Он его убрал. Мы должны с вами знать, что есть что-то, что неприкосновенно даже для тех, кто вокруг нас. Есть что-то в моей жизни, что никогда неприкосновенно для моей жены. Никогда не прикосновенно для моей команды. Никогда не прикосновенно ни для одного из моих родственников. Есть что-то выше жены, выше родственников, выше всех друзей. И это мой Бог и его мечта для моей жизни. Вы слышите меня? И поэтому, когда у тебя есть призвание, не дай никогда никому остановить тебя во имя Иисуса Христа. Отец, я прошу Тебя за церковь, я прошу Тебя, сделай, Господь, нас крепкими людьми. Я устал, Господь, что христиане покупаются очень дешево и останавливаются очень быстро. Я прошу Тебя, Господь, помоги нам построить то, для чего мы рождены. Мы рождены, Господь, мы строить Церковь Христа, каждый из нас, тем, что мы делаем, свидетельствуем, работаем на поле Твоем.
Мы, Господь, рождены поднять армию Христа. Мы рождены делать то, что делал Ты и ученики Твои. Мы церковь Твоя, мы невеста Твоя. Мы хотим быть подобны Тебе. Я прошу Тебя, дай нам дух, который невозможно остановить, поколебать, уговорить и остановить. Дай нам дух, который невозможно, Господь мой, взять и повести на компромисс. Дай нам крепкий дух, как у Иисуса Навина, как Господь у Давида, как у Даниила. Дай нам этот дух, который никогда, никогда не предаст то, что Ты туда вложил. Я прошу Тебя, подними свою церковь, подними христиан, подними, Господь, то, что Ты родил на этой земле, и врата ада никогда не одолеют ее. Я благодарю Тебя, Господь, и я прошу Тебя, пусть это маленькое семя, пусть эта простая мысль попадет в сердце, и там Господь даст свой плод и сделает нас еще крепче, и пусть ничего не будет в нашей жизни, что останавливает нас. Дай нам рассудительность, дай нам любовь, но также дай нам ревность и непоколебивость. Мы благодарим Тебя и всю славу отдаем только Тебе. Аминь. Воздайте Ему славу, церковь.